Добрый день, уважаемые дамы и господа. Как вы знаете, Россия впервые принимала у себя саммит группы восьми. И понятно, мы придавали серьезное значение этой встрече. Долгие месяцы, в том числе и на самом высоком экспертном уровне, шла интенсивная подготовка. Мы удовлетворены тем, что идеи и предложения России к саммиту встретили понимание наших партнеров. Очевидно и то, что растущий экономический потенциал России позволяет ей играть все более весомую роль в глобальном развитии. И мы готовы активно участвовать в реализации всех выдвинутых инициатив. Хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить наших коллег из стран восьмерки за совместную работу и заинтересованный подход к делу. Благодаря этому нам удалось выйти на очень хорошие результаты. Отмечу то, что процесс дальнейшей демократизации и большей открытости восьмерки набирает обороты. Свидетельство тому – плодотворное участие лидеров Бразилии, Индии, Китая, Мексики, ЮАР и международных организаций, включая СНГ и Афросоюз, в совместной работе. Кроме того, мы вели дискуссию с учетом рекомендаций двух важнейших форумов, состоявшихся в начале июля в Москве, Всемирного саммита религиозных лидеров и Международного форума неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006». Подчеркну, что они были организованы по инициативе российского председательства. Содержательным итогом дискуссии в рамках саммита стал целый ряд договоренностей, закрепленных в соответствующих документах. Первое. Мы выработали единые подходы к обеспечению глобальной энергобезопасности. Наша совместная стратегия строится на едином понимании того, что у человечества общее энергетическое будущее. Будущее, за которое все мы несем солидарную ответственность. Подчеркну, что принятые решения позволяют обеспечить долгосрочное совершенствование глобальной системы энергобезопасности. И, что немаловажно, охватывают практически все ее аспекты. Это и повышение надежности энергетической инфраструктуры, диверсификация производства и поставок ресурсов. Это развитие энергосберегающих технологий, альтернативных источников энергии. Это достижение большей прозрачности и предсказуемости энергорынков, в основе которых лежит учет интересов всех участников глобальной энергетической цепочки. Убежден, все эти меры должны привести к формированию устойчивого и благоприятного торгово-инвестиционного климата в мировой энергетике. Безусловным успехом саммита считаю то, что совместно удалось найти устраивающую всех формулу развития ядерной энергетики. Кроме того, довольно обстоятельно были обсуждены меры содействия энергетически уязвимым странам. Разумеется, здесь нет и не может быть простых решений. И всем нам потребуется еще немало времени и усилий для кардинального решения энергетических проблем развивающихся и беднейших стран. Значимыми элементами глобальной энергобезопасности являются защита окружающей среды и смягчение последствий изменения климата. В этой связи отмечу готовность восьмерки выполнять все ранее взятые экологические обязательства, а также выработать новые действенные шаги по защите природы. Приоритетная тема саммита – это повышение качества образования. Абсолютно очевидно, что знания – это основной ресурс роста в современном мире. Причем не только национальных экономик, но и социального прогресса в целом. Образование – это тот фундамент, на котором базируется развитие всей современной мировой культуры. В конечном счете, от уровня образования людей зависит то, в каком мире мы будем жить завтра, и то, насколько он будет динамичен, толерантен, стабилен. В то же время… Качество образования все еще отстает от запросов глобальной экономики. И в этой связи мы договорились о согласованной и содержательной работе по трем ключевым направлениям. Я их назову. Во-первых, следует адаптировать образование к требованиям инновационной экономики, которую не случайно называют экономикой знаний. И здесь ключевое значение приобретают возможности постоянного повышения квалификации. Во-вторых, следует активизировать усилия по реализации программы образования для всех. Без обеспечения всеобщей начальной грамотности и прежде всего в развивающихся странах ни о каком развитии научно-технического прогресса в мире речи быть не может. И, наконец, в-третьих, именно образовательные программы остаются ключом к решению серьезных проблем, вызванных расширением миграционных потоков. Ведь через механизмы просвещения более эффективно идет и адаптация мигрантов в принимающих обществах, и предупреждение конфликтов, в основе которых лежат низкая культура и отсутствие терпимости к традициям и ценностям других народов. Формирование нового глобального рынка труда требует и неотложного решения вопросов взаимного признания профессиональных квалификаций, обеспечения доступа к мировым рынкам информации, повышения мобильности преподавателей и студентов, расширения контактов между организациями образования. Все эти меры должны сделать образовательные системы разных стран более открытыми и тем самым более готовыми к интеграции. Значимые решения были приняты и по такой теме, как борьба с инфекциями. Речь идет об энергичном наращивании международных усилий по предотвращению и сдерживанию распространения эпидемии. Эти решения обеспечивают преемственность и определяют дальнейшую стратегию группы «Восьми» по противодействию массовым заболеваниям. При этом считаем важным укреплять многосторонние механизмы раннего обнаружения и оперативного реагирования на эпидемию. Оказывать помощь в разработке новых средств диагностики, в профилактике, в лечении инфекционных заболеваний. Страны «Восьмерки» также подтвердили свои обязательства по восполнению средств Глобального фонда по борьбе с ВИЧ-инфекциями, туберкулезом, малярией, намерены и дальше финансировать борьбу с птичьим гриппом, предпринимать меры по предотвращению возможной пандемии гриппа человека. Уверен, что совместными усилиями мы сможем полностью избавиться от полиомиелита. Работу в этой сфере рассчитываем координировать со Всемирной организацией здравоохранения и профильными международными организациями. Следуя договоренностям предыдущих саммитов, были рассмотрены и другие важные международные вопросы. Среди них развитие мировой торговли, содействие социально-экономическому подъему беднейших стран, борьба с коррупцией и интеллектуальным пиратством. По этим проблемам также приняты соответствующие заявления. У нас состоялся обмен мнениями и по африканской проблематике. В соответствующем заявлении отражен ход выполнения обязательств «Восьмерки» по поддержке Африки за период после Глинеглса. Намечены и ориентиры дальнейшей работы по этому направлению. Достигнуты договоренности в вопросах стратегической и региональной стабильности. Так мы готовы продолжать скоординированные действия в сфере нераспространения оружия массового уничтожения. И в этой связи отмечу созвучность позиций стран «Восьмерки» в отношении того, что ядерные проблемы Ирана и Северной Кореи необходимо решать исключительно мирным, дипломатическим путем. Заметное продвижение есть и в сфере антитеррора. В принятом заявлении сделан акцент на совершенствовании его правовой основы, на мерах противодействия финансированию и пропаганды террора, требованиях жесткого наказания для всех соучастников террористических актов. Мы вновь подтвердили уникальную роль ООН в консолидации усилий в борьбе с террором и наметили конкретные шаги к повышению ее эффективности, включая содействие наращиванию антитеррористического потенциала третьих стран. Значительное место в дискуссии заняли вопросы урегулирования региональных конфликтов. Особое внимание, учитывая резко обострившуюся там ситуацию, было уделено Ближнему Востоку. Главное сейчас – остановить насилие, разрастающиеся противоречия, не дать вернуть регион в хаос и спровоцировать более широкий конфликт, прекратить страдания невинных людей, отдать приоритет политико-дипломатическим методам урегулирования при центральной посреднической роли Организации Объединенных Наций. Общие подходы группы восьми по всем этим вопросам отражены в итоговом заявлении председателя. И последнее. Руководители восьмерки приветствовали предложение госпожи федерального канцлера Германии Ангелы Меркель провести следующий саммит Федеративной Республики Германии. Передавая эстафету, искренне желаем нашим немецким друзьям успеха. И в заключение еще раз благодарю всех наших коллег за конструктивную работу в ходе Санкт-Петербургского саммита. Будем напряженно работать над реализацией всех принятых решений. Пожалуйста, ваши вопросы.
Коллеги, у нас, как обычно, 20-25 минут. Я, собственно, хотел бы поблагодарить компанию MTV за великолепные репортажи по Юношеской восьмерке. Здесь, если есть представители этой компании... А, прошу, пожалуйста.
Ярослав Александрович, телекомпания MTV Россия. Владимир Владимирович, очень волнительно, извините, пожалуйста, за такую заминку.
Ничего, у нас время есть, мы не спешим, так спокойно.
Решения, которые принимаются большой восьмеркой, затронут
я,
всех.
Я тоже волновался, когда организовывал восьмерку. Это нормально для всех.
И обязательно молодежь, поколение юношеской восьмерки. Скажите, чего нам ждать?
Только хорошего. Ждать всегда нужно только хорошего. И тогда трудности, с которыми мы будем сталкиваться, будут преодолены.
Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, коллега из Китайской Народной Республики.
Владимир Владимирович, какие горячие вопросы, извините, это телекомпания «Феникс». Владимир Владимирович, какие горячие вопросы вы будете с председателем Хутинтао обсуждать? Второй вопрос от многих-многих китайцев. Привет вас. Вы наш настоящий герой. Спасибо.
Спасибо большое. Мне это очень это неожиданно и очень приятно слышать. Всегда, когда такие вещи говорят неожиданно, это приятно. Поэтому мои самые наилучшие, самые теплые пожелания дружественному китайскому народу. Говорю это без всякой иронии. У нас с Китаем сложились, особенно в последние годы, исключительно добрые отношения. Я думаю, что за многие годы совместной истории такого уровня диалога и такого уровня доверительности между Россией и Китаем еще не было. Вот именно это мы и будем обсуждать с председателем Худзинтао. Должен сказать, что в ходе сегодняшних дискуссий он внес существенный вклад в обсуждение всех вопросов, которые мы обсуждали. И вообще, я должен вот с вами поделиться, я и коллегам своим сказал, вчера была такая несколько напряженная работа, особенно что касалось нашей декларации по Ближнему Востоку, там и споры были, да и по другим вопросам, сразу такая дискуссия. Сегодня тоже было много дискуссий, особенно по проблемам мировой торговли. Но все мои коллеги согласились, в широком составе она была даже интереснее, чем исключительно в рамках восьми. Это, кстати, говорит о том, что без таких стран, как, скажем, Индия, Китай, современные проблемы развития, тем более мировой экономики, финансов, решать эффективно невозможно. Мы очень рады, я благодарен председателю Худзинтао, что он принял приглашение и приехал в Петербург. Говорить мы будем сегодня о двухсторонних отношениях и еще раз вернемся к некоторым вопросам международной повестки дня, которые нас очень беспокоят. Это будем говорить о нашей общей позиции, конечно, по Ближнему Востоку, по северокорейской проблематике, по некоторым другим проблемам.
Олег Крия, новости, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. У меня вот такой вопрос. Вот последние события, в том числе и в Ливане, ну и вообще, если вот взять, прошедший год, там, два последних года, показывают, что мир накопил значительные конфликты потенциала. Ну вот ежедневно в конфликтах гибнет сотни людей. Да, это мы все видим по телевизору. Всем это все понятно. Причем старые конфликты, они как бы затухают, но проблемы с ними не решаются. Да, появляется новое. Вот и складывается впечатление, что вот существующая система решения конфликтов, предупреждения конфликтов, она не работает. Но я имею в виду в глобальном плане, мировом. И больше того, получается, что и система организации международных отношений зашаталась. И как-то вот молодежи, я думаю, если так посмотреть не МТВ, опасно уходить на улицу будет скоро. Спасибо.
Ну, мы же с вами много раз говорили, и вы часто повторяете и в средствах, в электронных средствах массовой информации, и в печатных. После крушения биполярного мира он, этот мир, в целом не стал более безопасным, к сожалению. Тогда человечество много раз балансировало на грани глобальной катастрофы. И уже хорошо, что мы ушли от этого края возможной глобальной катастрофы, такой, как, например, Карибский кризис. Но в целом он, конечно, не стал безопасным. Он стал менее прогнозируемым. И поскольку вся система международных отношений вырабатывалась в прежние десятилетия для обслуживания двуполярного мира, биполярного мира, то, конечно, нам еще не хватает всех инструментов для того, чтобы отвечать на вызовы и угрозы сегодняшнего дня. И сейчас все человечество, в том числе и в рамках вот группы восьми, мы здесь, мои коллеги, по сути, ведь чем занимаются? Вырабатываем архитектуру будущих международных отношений. Мы не случайно вчера, когда обсуждали проблему Ближнего Востока, наша российская делегация настаивала на том, чтобы была особо подчеркнута роль Организации Объединенных Наций. Потому что у нас другой такой универсальной организации нет. И многие ставили под сомнение эффективность ООН после крушения биполярного мира. Особенно много было слов по этому поводу в преддверии и в ходе иракского кризиса. Я уже высказывался по этому поводу, могу еще раз повторить. Я так не считаю. Если бы ООН дрогнула тогда и скатилась бы на позицию обслуживания интересов одной стороны, одного участника международного общения, то тогда она никому не была бы нужна. А поскольку ООН заняла принципиальную позицию, то она сохраняется. И мы должны сделать все для ее сохранения. Что же касается того, что количество мелких конфликтов растет, то я с вами согласен. К сожалению, это так. Даже перечислять не буду. Мы знаем, мы это и в Африке, Дарфур, там и другие конфликты. Это Афганистан, Ирак, сейчас напряжение вокруг Ирана, Корейской Народно-Демократической Республики и так далее, и так далее. Да, это так. Но у нас нет никакого другого выхода, кроме одного – искать совместные решения.
Пожалуйста, коллеги. Третий ряд, прошу вас, коллега, с наушниками, да? Нет, нет, Мэллор, если можно, третий ряд, да, пожалуйста.
Yes, Emmanuel Argo, Global African Diaspora Coalition. Mr. President, when we came here...
Господин президент, когда мы приехали сюда, многие представители африканской диаспоры думали, что это самое худшее время, никто не будет слушать Африку. Но нас произвело большое впечатление, когда вы больше двух часов провели с нами, с представителями гражданской восьмерки. Я со своими коллегами когда говорил, я им говорил, не отчаивайтесь, господин Путин, президент Путин говорил об Африке, сейчас вы говорите, что работа будет продолжаться, и мы изложили вам свою позицию. Спасибо вам.
Ну, я уже говорил, мы и в ходе подготовки к встрече в Петербурге исходили из преемственности, исходили из того, что все предыдущие решения должны исполняться. И мы уже честно признавались, не всегда мы в полном объеме и в обозначенные сроки это делаем. Но сегодня и вчера еще раз сами себе в этом признались, сами сказали об этом открыто и договорились о том, что будем стремиться к исполнению всех ранее взятых на себя обязательств. Сегодня представители Африки и президент Мбеки и руководитель Африканского союза много выступали и обращали внимание на проблемы Африки. И в том, что касается образования, особенно образования девушек и девочек, и то, что касается здравоохранения. Много было споров по поводу правил международной торговли. Здесь была очень активная дискуссия с участием президента Бразилии, которая всегда занимает такую жесткую позицию, и у него всегда высокие требования к развитым экономикам. Все это, уверен, пойдет на пользу развития африканского континента. Очень много проблем. Вы знаете, что особенно близко к сердцу это воспринимает президент Ширак, премьер-министр Блэйр. Великобритания не только выработала программы, изложенные в Глениглисе, но и сейчас активно продвигает все эти идеи. Будем работать, конечно, дальше. Вместе с нашими коллегами из африканских стран.
Пожалуйста, коллеги. Третий ряд в рубашке, коллега. Да, вы, пожалуйста. Пристаньте, пожалуйста, а то вас не видят девушки. Прошу прощения, вы тогда потом, потому что вы вчера задавали даму. Если можно, вот коллега стоит, дайте ему, пожалуйста, микрофон.
Господин президент, что вы считаете главным достижением этого саммита? И что вы считаете, этот саммит сделал для имиджа России за границей?
Что касается имиджа России за границей, то это будет зависеть в том числе от вас. Мы пытались наилучшим образом исполнить наши обязательства в рамках восьмерки. Мы выбрали, как нам казалось, и мы сейчас убедились в том, что это был правильный выбор, несколько вопросов, ключевых вопросов международной повестки дня. И если говорить о главном итоге, то он заключается в том, что нам удалось согласовать подходы в решении этих проблем. Я уже говорил вчера, что, например, по проблеме энергобезопасности мы впервые сформулировали ее таким образом, что включили в это понятие не только безопасность потребления, безопасность получения энергоресурсов, но и безопасность средств доставки и безопасность реализации. Мы впервые поставили вопрос и нашли понимание у наших партнеров о необходимости обеспечить безопасность энергетической инфраструктуры. Вот все это плюс решения, связанные с наращиванием усилий по борьбе с инфекциями. Вот для нас, например, для России и для нашего региона важно, что у нас в России будет создано два института. Первое – лаборатория по штаммам инфекций, что крайне важно. И второе – будет создан центр по производству лекарств для больных СПИДом для Средней Азии. Для нас это важно вдвойне, потому что Средняя Азия – это наши соседи, наши самые близкие партнеры, имея в виду, что они члены СНГ. Для глобального развития очень важна была дискуссия по мировой торговле. Хороший вклад в дискуссию по энергетике внес сегодня и господин Эль-Барадей. В общем, мы считаем, что саммит удался.
Мэр, поскольку вы уже вставали, то в знак глубокого уважения к вам я не могу мне дать вам слово. Микрофон, если можно. Микрофон.
Господин президент, в первую очередь разрешите от всего журналистского корпуса поблагодарить вас за то, что вы нас обеспечили вот этими штурмовками и ветровками, потому что саммит распался на две части – солнечную и дождливую. Поскольку я американист, я хочу вам задать такой вопрос. Если взять за 100 ваши личные отношения с президентом Бушем, которые, мы еще раз убедились на этом саммите, находятся на очень высоком уровне, как вы расцениваете в рейтинговом плане российско-американские отношения? И если есть ножницы, чем объясняются они, и как вы боретесь для того, чтобы их ликвидировать?
Ножницы, конечно, есть, и они объясняются тем, что далеко не все люди в наших странах готовы и могут посмотреть в будущее. К сожалению, есть еще и такие структуры, такие силы, которые руководствуются соображениями прошлого, еще не 21-го, а еще 20-го века, которые живут и питаются идеями еще прежнего противостояния. К сожалению, это так, и мы это частенько видим, встречаемся с этим. Но президент Буш неоднократно подчеркивал, и я с ним полностью согласен. У нас кардинальным образом отношения поменялись. Мы не только перестали быть врагами, мы уже не считаем друг друга противниками. И ход дискуссии вот вчера и сегодня, кстати говоря, показал, что у нас во многом очень близки позиции. Нужно просто уметь откровенно и профессионально работать. Причем, защищая свои собственные национальные интересы, мы всегда можем найти такой способ решения этих вопросов, который не ведет к конфронтации, а ведет к поиску компромиссов.
Пожалуйста. Пожалуйста, дама, которая и пишет, и фотографирует одновременно, видимо. Да, пожалуйста. Коллега, будьте добры, отдайте даме сначала.
Спасибо большое. Наталья Кириллова, Санкт-Петербург, независимая пресса, агентство «Вольный остров». Я режиссер, возглавляю агентство. Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, в рамках двусторонних отношений Россия-Германия, как вы оцените перспективы создания телевизионного канала «Россия-Германия», о котором еще говорили на Санкт-Петербургском диалоге в 2003 году? Спасибо.
Я, честно говоря, не знаю, как там идет дело по созданию канала «Россия-Германия». И вообще не очень понимаю, что это может быть за канал. Это что, государственный канал или что? Но я знаю, что РТЛ работает вместе с одной из московских компаний. И возможно объединение, расширение их деятельности. Поэтому, а там есть, насколько я понимаю, есть и германский капитал. Но это будет частная компания, если это состоится. Дело к этому идет. Если эти планы будут реализованы, я буду только рад.
Саша, пожалуйста, рад, что ты.
Владимир Владимирович, первый вопрос по Северной Корее. Пришли ли вы, если можно, поподробнее о соглашении, к которому мы пришли по Северной Корее, и по Ирану Россия, в принципе, согласна принимать экономические и политические санкции в случае невыполнения резолюции. Возможно ли это и в отношении Северной Кореи? И второй вопрос по поводу энергетической хартии. В принципе, вчера говорили о том, что на основных принципах по энергетической хартии Россия согласна, почему до сих пор не подписали?
Еще раз, энергетическая хартия что?
Что на основные принципы Россия согласилась, то есть об этом вчера говорили, почему, что останавливает
подписание? Сейчас скажу. Да. Значит, ну, во-первых, говорить о санкциях в отношении Ирана преждевременно. Я не знаю, может это Лавров здесь что-то рассказывал по поводу санкций, мы пока до этого не дошли. Чего бы нам хотелось, это чтобы иранское руководство как можно быстрее отреагировало на то предложение, которое было сделано 6 странами. И чтобы как можно быстрее были начаты переговоры на базе сделанных 6 предложений. Я помню хорошо мою встречу с президентом Ирана Ахмадинеджадом. И он мне сказал, что это будет в течение месяца. Месяц уже прошел. Но пока переговоры не начали. Теперь мы слышим другой срок, это август. Но исходим из того, что они будут начаты, эти переговоры. А что касается санкций, то я бы даже не стал сейчас об этом говорить, потому что сама по себе постановка вопроса таким образом может создать неблагоприятные условия для начала переговорного процесса. Это первое. Второй был у вас... по Северной Корее. По Северной Корее только что принята резолюция, причем принята единогласно. Сегодня председатель Ху Цзиньтао рассказывал нам о том, каковы результаты переговоров заместителя председателя правительства Китайской Народной Республики в Северной Корее. И выразил такой осторожный оптимизм по поводу того, что... политико-дипломатическими средствами можно все-таки северокорейскую проблему разрешить, создать условия для закрепления за полуостровом безъядерной зоны и договориться по ракетной проблематике. Мы будем над этим напряженно работать. Вопрос в том, чтобы как можно быстрее вернуться к переговорному процессу. Ну и, наконец, энергетическая хартия. Но энергетическая хартия подразумевает допуск, взаимный допуск к инфраструктуре добычи полезных ископаемых энергетических ресурсов и к инфраструктуре транспорта. Естественно, мы можем допустить наших партнеров и к одной, и к другой инфраструктуре. Но у нас возникает вопрос, они-то нас куда пустят? Где у них добыча, где инфраструктура транспорта? Причем инфраструктура не просто отдельные там трубопроводные системы, а имеется в виду, если иметь в виду то, что у нас есть, это магистральные трубопроводы. У наших партнеров их просто нет. Поэтому мы не против того, чтобы работать на этих принципах, но нам нужно понять, что мы будем получать взамен. Это первое. Второе. Для нас сегодня энергетика – это как бы сердце нашей экономики. И нам бы хотелось, чтобы наши партнеры, понимая это, тоже пускали нас в центр своей экономики. А сегодня, к сожалению, какумовские списки отменены формально, но мы сталкиваемся со значительными ограничениями на трансферты высоких технологий в Россию. И нам бы хотелось, чтобы эта ситуация тоже постепенно хотя бы менялась. И как можно быстрее. Лучше как можно быстрее. Ну и, наконец, есть совершенно конкретные нерешенные проблемы в рамках самой хартии и дополнительного протокола. И для европейских журналистов я бы мог сказать, вы сами повнимательнее почитайте, что там написано в хартии. Вот. А там, если вы повнимательнее посмотрите, там есть явные внутренние противоречия. С одной стороны, наши партнеры европейские согласны работать на долгосрочных контрактах и в то же время, и прошу внимания вашего, настаивают на том, чтобы отдельные участки трубопроводных транспортных систем могли бы быть продаваемы и сдаваемы в аренду. А как нам тогда обеспечить для наших западноевропейских потребителей на долгосрочной основе поставки энергосырья? Мы тогда мы не будем знать, что закладывать в конечную цену. Но это можно один год сделать. А потом мы к вам будем закладывать эти риски. И у вас поползут цены вверх. И когда это понимание будет полным, я думаю, что изменится и сама тональность в переговорах по этому вопросу. Ну и, конец, последнее. Мы не только не против самих идей, изложенных в хартии, мы это делаем, и мы же допускаем к себе и в добычу наших западных партнеров. Они нас допускают к себе в транспорт. И самый лучший пример тому – это контракты между «Газпромом» и немецкими партнерами, такой фирмой, как, скажем, «БАСФ». И вот я думаю, что сейчас уже с «ИОНом» закончат переговоры. Мы их пустили в одно из крупнейших месторождений, оценили их активы рыночным способом и взяли часть их транспортных активов в Германии. Сейчас есть договоренности с другими партнерами. Может быть, возьмем часть активов в Центральной Европе в обмен на допуск в наше месторождение. А вообще-то я хочу обратить ваше внимание на то, что у нас две только крупных нефтегазовых компании с государственным участием. Все остальные частные, а их у нас больше 20 крупных. Подавляющее большинство из них с иностранным капиталом. А некоторые компании, такие как BP, прирастают запасами в значительной степени за счет того, что российское правительство эти запасы дает. И наши партнеры, по-моему, довольны той работой, которая у нас идет с ними совместно.
Коммерсант, коллеги, пожалуйста.
Газета «Коммерсант». Владимир Владимирович, по информации из некоторых западных источников, за похищением израильских солдат может стоять не только Хизбалла, но и целые страны, например, Сирия. Как вы считаете, освобождение израильских солдат может остановить этот конфликт, или ситуация уже вышла из-под контроля? Спасибо.
Я думаю, что ситуация не вышла из-под контроля. Но уверенности в том, что возвращение солдат остановит конфликт, у меня тоже нет. Но она контролируется, это точно. Вот, пожалуй, и весь ответ. Но нам бы очень хотелось, чтобы мы как можно быстрее добились возвращения похищенных людей и чтобы было остановлено кровопролитие.
Ну, Вячеслав, что-то случилось? Ну, пожалуйста. Вы очень активно просто требуете.
Вопрос очень насущный на самом деле, честное слово. Владимир Владимирович, Терехов, Интерфакс, скажите, пожалуйста, вот сейчас, сегодня Кофи Аннан, вчера, по-моему, Кофи Аннан говорил о том, что будут международные силы стабилизации около Ливана. Тони Блэр конкретнее сказал, что без войск вообще не остановить конфликты, нельзя их разъединить. Скажите, пожалуйста, будет ли рассматривать Россия вопрос об участии, если Совет Безопасности примет это? И силы стабилизации, речь идет только о Ливане или тогда и о Палестине тоже, и Палестино-Израильской границе?
Россия принимает участие в миротворческих операциях постоянно, и мы не отказываемся от участия в операциях подобного рода в будущем. Если говорить о данной конкретной ситуации, то речь идет вот о чем. Речь идет о том, что «восьмерка» обращается в Совет Безопасности ООН с просьбой рассмотреть возможность направления в Ливан международных сил по поддержанию мира. Но только Совет Безопасности ООН может принять это решение и в соответствии с международным правом и процедурами, предусмотренными для такого рода случаев в Уставе Организации Объединенных Наций. Это, кроме всего прочего, требует и согласия всех сторон, вовлеченных в конфликт. Я надеюсь, что Совет Безопасности проведет необходимую работу и примет согласованное решение. Пока нет никакого еще решения по направлению миротворческих сил. Когда будет это решение, мы тогда будем смотреть, принимать там участие именно здесь или не принимать.
Пожалуйста, коллега в наушниках и, прошу прощения, в очках в четвертом ряду. Да, это вот вы обернулись, пожалуйста. Да. Привстаньте только, а то вас не видно.
Good morning.
Доброе утро. Я из Испании. Газета «Паис». Два вопроса. Для уточнения, пожалуйста. Вы говорили об обсуждении вчера ближневосточной тематики как напряженном заседании. Вы не могли бы более подробно об этом сказать? В чем была напряженность этой сессии, этого заседания? И второе, не можете ли нам сказать, чего вы ожидаете? Каких последствий вы ожидаете программы глобальной энергобезопасности для рынков нефти?
Ну, что же ожидать? Они уже, эти последствия, наступили для глобальных рынков энергоресурсов, нефти в том числе. Сколько сейчас баррель стоит? За 70 долларов зашкаливает. Если так дело дальше пойдет, 80 будет скоро. Поэтому чем больше нестабильности в регионах, где добывается значительное количество энергоресурсов, тем выше цены. Так всегда было, так и будет. И это мы сейчас наблюдаем в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, с разрастающимся. Что касается вчерашнего нашего обсуждения нашей декларации по Ближнему Востоку, по ситуации на Ближнем Востоке, то я уже вчера говорил, могу еще раз сказать. Этот документ не готовился нашими экспертами заранее, и мы вынуждены были реагировать в оперативном режиме на происходящие события. Поэтому нам пришлось, мы не смогли полностью передовериться или переложить эту работу на плечи экспертов, а вынуждены были вместе с экспертами, пригласив их к себе, включиться в эту работу непосредственно. Ну и само собой разумеется, что были разные подходы к отдельным проблемам. Ну, например, вот сейчас коллега спрашивал по поводу миротворческих сил. Одна из формулировок была подготовить план или предложить направить Совету Безопасности, направить миротворческий контингент. Мы не можем, я считаю, предлагать Совету Безопасности. Мы можем обратиться к нему с просьбой рассмотреть этот вопрос. Или речь шла о двух прежних резолюциях Совета Безопасности по Ливану. Касается там милиции и так далее, и так далее. И кто-то из коллег предложил формулировки, которые, на наш взгляд, подменяли собой Совет Безопасности ООН. Мы исходим из того, что этого делать нельзя, это не входит в нашу компетенцию, поэтому согласовали такие формулировки, которые сегодня одобрил и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. В принципе, он с ними согласился. Вот это была просто конкретная, я бы даже сказал, в полном смысле этого слова, черновая работа. Но что бы я хотел подчеркнуть, это то, что мы не исходили из совсем разных диаметрально противоположных точек зрения. Цели у нас были абсолютно одинаковыми. Вопрос был только в том, чтобы то, что мы предлагаем, было изложено корректно и в соответствии с международным правом.
Коллеги, мы уже перебрали по времени, поэтому будем заканчивать. Давайте еще два вопроса. Вот одиноко стоит коллега с поднятой рукой. Пожалуйста. А вы подойдите, не стесняйтесь, возьмите микрофон.
Владимир Владимирович, это телекомпания CNN. Вот в развитии темы это международные силы, контингент международных сил Ливана. Ваша позиция все равно весьма важная. Россия является членом все-таки Совета Безопасности ООН. Во-первых, я хотел бы спросить, какие были разговоры по поводу того, как должно выглядеть этот контингент, какого размера, где это должно находиться, какими функциями, военными функциями или чисто наблюдательными функциями. И какие были разговоры среди их все-таки лидеров сегодня восьмерки, и какова позиция России, какое видение России как член Совета Безопасности? Спасибо.
Но пока об этом рано говорить. Я просто не могу ответить на ваш вопрос, потому что у меня нет достаточных оснований это сделать. Вот предыдущий коллега, когда задал вопрос, вот я отвечая на него, сказал, что мы упомянули о двух резолюциях Совета Безопасности по Ливану. А в конце там одна из формулировок была такая, что мы предложим план реализации этих резолюций Совета Безопасности. Но мы не можем, восьмерка не может предлагать никаких планов по реализации резолюции Совбеза. Поэтому мы немножко изменили и написали, настоятельно обращаемся с настоятельной просьбой в Совет Безопасности разработать такой план и будем всячески содействовать его внедрению в жизнь. Вот это корректно. То же самое и по международным силам. Когда Совет Безопасности начнет работать, мы, конечно же, примем в этом самое активное участие. Ну и тогда будет понятно, о чем идет речь. Повторяю, ведь нам нужно добиться еще согласия вовлеченных в конфликт сторон. И поэтому от этого тоже много будет зависеть. Какие силы, с какими задачами. Это нужно и с ними диалог будет вести. Но без этого диалога нельзя рассчитывать, что миссия миротворческих сил будет успешной.
Будем завершать. Михаил, пожалуйста.
Владимир Ильич, вы говорили о том, чего удалось добиться в ходе саммита. Интересно было бы узнать, есть ли вопросы, по которым, на ваш взгляд, прогресс оказался не таким заметным, как ожидалось. И еще, если говорить о результатах работы, как мне показалось, в итоговых документах не так много упоминаний о ситуации в Ираке, несмотря на то, что обстановка там также далека от нормальной. Как вы это прокомментируете тоже?
Я не могу сказать, что у нас есть какое-то разочарование, по какому бы это ни было вопросу. Все цели, которые мы перед собой ставили, достигнуты. у нас не возникло ни одного вопроса, который мы не смогли бы согласовать. Это первое. Что касается Ирака, то Ирак и проблемы иракская оставились в ходе обсуждения, и так или иначе это было отражено и в дискуссии, и в документах. Ну, понятно, что все собой затмили трагические события на Ближнем Востоке, связанные с Ливаном, с сектором Газа, с Израилем. Поэтому, конечно, мы вынуждены были просто оперативно реагировать на то, что происходит здесь. Вот только этим объясняется, больше ничем. Давайте еще один вопрос. Что такое там ПС? Пожалуйста, что это?
Программа по скриптам, ТВ-центр. Программа по скриптам с Алексеем Пушковым. Рамиль Гатаулин меня зовут. Вопрос такой.
Еще скорее... чуть громче, пожалуйста, еще чуть громче, поближе просто.
Вопрос касается скорее атмосферы вокруг саммита, вокруг России. Насколько известно, когда Джордж Буш прилетел, он встречался с представителями неправительственных организаций. Ранее два помощника госсекретаря США участвовали в работе оппозиционного форума «Другая Россия». Как вы относитесь к таким фактам?
Я тоже встречался с представителями неправительственных организаций. Я в Москве, он в Петербурге. Хорошо, чем больше мы работаем с гражданским обществом, тем лучше. Что касается участия представителей иностранных правительств в деятельности наших оппозиционных групп, я не считаю, что это вполне корректно. Но ничего здесь страшного не вижу. Наоборот, это лишнее свидетельство того, что у нас демократический процесс развивается нормально, оппозиция функционирует, как и положено оппозиции, поругивает власти, и есть за что, власти всегда есть за что ругать. Ну а если представители других государств считают возможным и правильным для себя поддержать усилия нашей оппозиции по этому направлению, ну что ж, это их выбор, ничего здесь страшного нет. Часто это является обычной дипломатической практикой некоторых государств. Я здесь ничего такого не вижу, что могло бы нам помешать в работе форума. Больше того, если оппозиция говорит о какие-то конструктивные вещи, я думаю, что мы просто должны это учитывать. Но, знаете, все равно я на все не отвечу. И председатель Худзинтау меня уже ждет. Мне нужно... Ну, последнее тогда, пожалуйста.
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Наталья Твердохлебова, Italy News.
Как?
Наталья Твердохлебова, Italy News, интернет-издание. Будьте любезны, вопрос такой. Характер русского человека такой, что мы ничего не делаем в полсилы. Как правило, в любое дело мы вкладываем всю душу. Но когда мы что-то делаем не в службу, а в дружбу, то силы удесятеряются, и эффект совершенно фантастический. Будьте добры, как продвинулись ваши личные взаимоотношения с коллегами? Потому что понятно, что это будет очень сильно влиять на политику. Спасибо.
Встречи подобного рода, конечно, укрепляют личные контакты и личные отношения. Каждая встреча. Это и в жизни так происходит, и в работе, в любой, и в политике. Больше информации друг о друге. Так или иначе, люди раскрываются в ходе формальных и неформальных контактов. Лучше начинаешь понимать мотивы их поведения. Значит, точнее обратная связь и реакция. Это всегда на пользу. И я доволен той атмосферой, деловой, но очень товарищеской, дружеской атмосферой, которая сопровождала всю нашу работу. Я хочу от вашего имени и от имени моих коллег поблагодарить жителей Петербурга и Стрельни за то, что они так благосклонно отнеслись к нашему с вами нашествию на Петербург и на Стрельню. И хочу отдельно поблагодарить представителей прессы. Мы постарались создать для вас максимально комфортные условия работы, не для того, чтобы подкупить вас и для того, чтобы вы что-то хорошее по этому поводу написали. Просто мы знаем, что не только у политиков, но и у представителей прессы хлеб нелегкий, может быть, даже иногда труднее, чем у нас. Работать приходится в достаточно сложных обстоятельствах, тяжелых, режим напряженный. Надеюсь, что вам понравилось. Будем видеть вас рады у нас в России и в Петербурге как можно чаще. Всего вам доброго. Спасибо вам большое за внимание и за работу совместную.